Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В уже далеком 1994 году на экраны кинотеатров практически по всему миру вышел фильм, который мгновенно стал классикой кино. «От создателей назад в будущее», 1994 год, Том Хэнкс в роли Фореста Гампа. Помните этот фильм? Помните это кино? Кино о человеке, который не отличается какими-то умственными способностями, человеке, который на самом деле является в этой части своей жизни во многом инвалидом, да, и несмотря на это, человеке, который добивается огромного успеха в жизни. И можно сказать, что фильм «Форрест Гамп» – это фильм, который посвящен удаче, который посвящен везению. Потому что Форрест становится и героем войны, и звездой спортивной команды своего университета. Он становится человеком, который встречается с несколькими президентами Соединенных Штатов. То есть человек, у которого жизнь удалась. Да, кроме всего прочего, это великолепный бизнесмен, это человек, сколотивший огромное состояние, и так далее, и так далее, и так далее. И кажется, что ему просто везет. Но если задуматься, если присмотреться к этому фильму, то вы обратите внимание буквально сразу на лейтмотив, который есть в этой картине. Лейтмотивом проходят слова мамы. На протяжении практически всей картины Форрест Гамп раз за разом повторяет: «Мама говорила, мама говорила». И дальше он приводит то, что говорила. Говорила его мама. «Мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет». Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое, остальное – это показуха. Мама всегда говорила, что умирать – часть жизни. Мама всегда говорила, что о человеке можно судить по его обуви, куда он идет, где он был. И, конечно же, знаменитая, да, мама всегда говорила, что дурак тот, кто поступает как дурак. И кажется, какое отношение имеет вот эта «мама говорила» к книге «Притч», к Священному Писанию и вообще к Библии. Но когда мы открываем с вами книгу «Притч», мы встречаемся с вами с точно таким же выражением. В 30 главе мы читаем с вами, как раз слова Лемуила, высказывание Лемуила, царя, изречение, которым научила его мать. То есть в самом конце книги «Притч» Лемуил, когда он подходит к тому, чтобы рассказать о том, чему он научился в жизни, он вспоминает то, чему его научила мама. 30 глава могла бы начинаться с словами «мама всегда говорила». То есть Форрест Гамп – это не просто удачливый человек. Форрест Гамп – это человек, который на самом деле мудрый, несмотря на то, что умным его назвать никак нельзя. Это человек мудрый, несмотря на то, что умным этого человека назвать никак нельзя. В нашей жизни у каждого из нас были моменты, когда нам не хватало ума. В нашей жизни были моменты, когда нам казалось, вот если бы только мы были чуточку умнее, если бы мы только были умнее, мы бы смогли верно оценить то, что с нами происходит. Мне не хватало ума на экзаменах по математическому анализу, мне не хватало ума на экзаменах по физике, то есть я готов признаться, что вот эти две дисциплины мне не давались, и мне действительно не хватало именно ума. В каких ситуациях это проявлялось в вашей жизни? Запишите сейчас в ваших бюллетенях, в каких ситуациях вам не хватало именно ума, в каких ситуациях вам бы хотелось быть умнее, но вы понимали, что именно ума вам не хватает. Почему мы говорим сегодня с вами об этом? Потому что специально в книге «Притч» авторы этой книги приводят в качестве примера насекомых. Они приводят в качестве примера насекомых, потому что насекомые – это не те создания Божии, которых мы ассоциируем с умом. Это не те, на кого мы смотрим и думаем, ну, действительно, саранча – это же такое умное создание Божие. Нет. Мы не смотрим на муравьев, мы не смотрим на саранчу, мы не думаем об их уме. Это не те создания Божие, которые наделены огромным умом, но это создания, которые поступают мудро. И наблюдая за природой, авторы книги «Притч» Соломон, Лемуил, они смотрят на этих созданий, и они показывают нам, чему мы можем у них научиться. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать книгу «Притч» 6 главу, стихи 6 по 8, и также 30 главу, стихи с 24 по 28. Пойди к муравью, лежи бока. Посмотри на труды его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя, но он запасается летом пищей, собирает себе еду во время жатвы. Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Муравьи – народец не сильный, а делают летом запасы. Доманы – народец не крепкий, а жилища делают в скалах. Нету саранчи царя, но вся выступает строем. Ящерку можно схватить рукой, а она бывает даже в царских дворцах. Это Слово Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь, научи нас сегодня Твоей мудрости. Покажи нам сегодня, что даже тогда, когда нам не хватает ума, мы можем быть мудрыми. Благослови нас пониманием этого, благослови нас, Господь, тем, чтобы увидеть, что не нужно большого ума для того, чтобы доверяться Тебе. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы перешли с вами от понимания мудрости, от изучения того, чем мудрость является, мы перешли с вами к тому, чтобы посмотреть на преимущество мудрости. Какие преимущества дает мудрость в нашей жизни? И мы увидели, что мудрость позволяет нам без потерь пройти горести и радости в нашей жизни, что мудрость позволяет нам пройти вот эти две крайности в нашей жизни, не потеряв себя. Эти две крайности очерчивают всю остальную жизнь. Они озаряют наше истинное «я», то, кто мы есть на самом деле. Они открывают целостный и целительный взгляд на жизнь. Они окрыляют нас радостной вестью Христа. И продолжая изучать книгу «Притч» сегодня, мы увидим с вами еще одно преимущество. Книга «Притч» показывает нам, что мы можем быть мудрыми даже тогда, когда нам не хватает ума. Потому что мы привыкли ассоциировать, мы привыкли думать, что мудрый равняется умный. А это не так. Книга «Притч» показывает нам, что мудрый не обязательно равняется умный. Что бывают ситуации, когда тебе не хватает ума, тебе не хватает умственных способностей, но ты при этом все равно можешь быть мудрым. Мудрость позволяет преодолеть ограниченность нашего ума. Не нужно большого ума для того, чтобы, первое, можете себе записать, думать за себя. Не нужно большого ума, чтобы думать за себя. Не нужно большого ума, чтобы дорожить своим будущим. Не нужно большого ума, чтобы делать все основательно. Не нужно большого ума, чтобы держаться друг за друга. И не нужно большого ума, чтобы добраться до царского дворца. Не нужно большого ума, чтобы добраться до царского дворца. Начинается все вот с этого примера про муравьев. Примера про муравьев, примера про саранчу. Пойди к муравью. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя. И в поэтической форме в иврите здесь вот эти слова, которые кажутся синонимами, на самом деле добавляют, дополняют друг друга. И Соломон пишет об этом в 6 главе, а в 30 главе о том же самом, о той же самой идее говорит Лемуил. «Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов, нет у саранчи царя». То есть обратите внимание, что авторы книги «Притч», будь то Соломон в 6 главе, будь то Лемуил в 30 главе, обращают внимание на три вещи, которых лишены их примеры, на три вещи, которых просто в жизни этих примеров, да, в жизни саранчи или в жизни муравьев нет. У них нет надсмотрщиков, у них нет начальников, у них нет царя. То есть можно сказать, что не нужно, чтобы в жизни был кто-то, кто закладывает общий курс – царь. Да, то есть не нужно, чтобы у тебя в жизни был кто-то, кто задает общее направление твоей жизни и думает о том, в каком русле твоя жизнь должна протекать. Не нужно, чтобы был кто-то, кто замечает, когда мы уклоняемся от этого курса, надсмотрщик, который стоит над нами постоянно и делает нам замечания, если мы отклоняемся вправо или влево от того курса, который был задан. Не нужно, чтобы в нашей жизни был кто-то, кто задает нам повседневные задачи. Не нужно, чтобы в нашей жизни был кто-то, кто задает нам повседневные задачи изо дня в день, говорит нам о том, что нам нужно делать. Мы можем думать за себя. Для того, чтобы мы думали за себя, заботились о себе, не нужно большого ума. И в данном случае, естественно, не стоит воспринимать этот текст как научный трактат о жизни муравьев или научный трактат о жизни саранчи, научный трактат о том, что у них нет лидера там или еще что-то. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы просто думать за себя. В конце 80-х годов у моего папы был близкий друг, к сожалению, ныне покойный сейчас, Поль Хансен. Поль Хансен был звездой телевидения Дании, телевидения Швеции. Он был журналистом-международником, проживал в России, говорил с очень интересным таким прибалтийским акцентом по-русски. Естественно, он владел датским, шведским, немецким, английским, французским. Но также он говорил по-русски, говорил с очень таким симпатичным прибалтийским акцентом. И вот в конце 80-х годов мы оказались у них в гостях дома в Копенгагене. И я помню прекрасно разговор моего папы с Полем, когда мы вместе с сыном Поля, Антоном, решили пойти погулять. Мы уже выходим из дома, когда я слышу от моего папы: шапку надень. И в то время носить шапку было не очень круто. Даже если на улице было холодно. Круто было без шапки. Поэтому, естественно, для меня как бы вот эта шапку надень, это было прям ржавым железом по стеклу. На что Поль поворачивается к моему отцу и говорит: а зачем ты ему говоришь, что делать? У него свой ум. Вот эту фразу представьте себе с таким прибалтийским акцентом. У него свой ум. И вот эта фраза «у него свой ум» потом перекочевала в нашу семью, и она повторялась еще из раза в раз о том, что у него свой ум. Когда мальчику 14 лет, не надо говорить ему, что ему нужно надеть шапку. У него свой ум. И если он простудится, то это его проблемы. И фраза на самом деле очень-очень важная, потому что, когда мы говорим с вами вот об этой способности принимать решения, это и есть процесс взросления, это и есть умение думать за себя, умение заботиться о себе является неотъемлемой частью нашего становления. Это неотъемлемая часть, по сути, того, что и представляет из себя взрослая жизнь. Когда не будет никого, кто будет думать за тебя о том, как и когда тебе одеваться. Никто не будет думать за тебя о том, как и когда и что тебе есть. Никто не будет принимать эти решения. Ты взрослеешь, ты принимаешь их за себя. Это естественная часть становления. И Соломон Лемуил пишет как раз именно об этом. Не нужно большого ума, чтобы надеяться, что в жизни другие, чтобы не надеяться на то, что в жизни другие все будут решать за тебя. И самое главное, не нужно большого ума, чтобы потом их обвинять в твоих решениях и в твоих ошибках. Думаем ли мы сегодня за себя? Кто виноват в моих промахах, в моих ошибках? Когда я смотрю на свою жизнь, кто виноват в моих промахах, в моих ошибках? Принимаем ли мы ответственность за себя, за то, что произошло с нами? Надеемся ли мы на то, что кто-то другой вместо нас примет судьбоносные решения? Потому что очень часто, когда люди приходят и говорят: я хочу узнать Божью волю для моей жизни. На самом деле, то, что они говорят, это то, что мне нужно принять важное решение в жизни, и я сейчас, еще до принятия этого решения, хочу спихнуть ответственность на Господа Бога Всевышнего. Это Его вина, что я свернул не туда. На самом деле, Божья воля касается того, кем мы являемся, а не того, какой выбор мы принимаем в жизни. Не так давно появилась песня, которая стала хитом. Песня группы 21 Пилот, называется эта песня «Мы все напряжены». И песня потрясающая, потому что это буквально гимн современного инфантильного поколения. Хотелось бы вернуться в старые добрые времена, когда мама на ночь пела колыбельную и убаюкивала нас, а теперь же сплошной стресс и одни напряги. Хотелось бы вернуться в то время, когда за тебя принимают решение мама, когда за тебя принимают решение папа, когда тебя убаюкивают, когда тебя кормят с ножечки, а ты сейчас во взрослой жизни. И если вы не видели этот клип, то в клипе как раз такие два здоровых парня с татуировками катятся на велике по дороге и поют песню о том, что было бы здорово, чтобы их мама убаюкала. Было бы здорово, чтобы мама спела колыбельную песню. А сейчас просто все напряжены, сплошной напряг. Не нужно большого ума, чтобы думать за себя. Не нужно большого ума, чтобы думать за себя. Мудрость позволяет нам преодолеть ограниченность нашего ума, потому что мы сами принимаем эти взрослые решения. Не нужно большого ума, чтобы также дорожить своим будущим. Пойди к муравью лежебока, посмотри на труды его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя, но он запасается летом пищей, собирает себе еду во время жатвы. Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Муравьи, народец не сильный, а делают летом запасы. И есть огромное искушение посмотреть на эту притчу через призму басни Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей». Ну, сразу приходит на ум, да, то есть мы люди, у которых сразу басни Крылова приходят на ум, когда мы просто даже слышим слово «муравей», сразу «стрекоза и муравей», «попрыгунья стрекоза», «лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Говорит ей муравей: «Ты все пела, это дело, так поди же попляши». Некоторые даже наизусть цитируют басни Крылова. И ни для кого не секрет о том, что на самом деле очень много в баснях Крылова – это заимствование, либо из книги «Притч», либо из басен «Эзопа». Но смысл гораздо глубже. Смысл того, о чем пишет Соломон, о чем пишет Лемуил, гораздо-гораздо глубже. Они говорят не просто о сборе урожая, не просто о запасах, которые необходимо делать. Они пишут об определенном взгляде на жизнь вообще. За все в этой жизни приходится платить. Абсолютно за все. Включая наше удовольствие. Мы либо вкладываемся, ожидая, что пожнем плоды позже, либо же наоборот, мы берем наслаждение в кредит, расплачиваясь потом всю оставшуюся жизнь за неподъемным процентом того, что мы взяли от этой жизни. Мы либо, можете себе записать, мы либо живем отложенным удовольствием, либо мы живем одолженным удовольствием. Мы либо живем отложенным удовольствием, либо мы живем одолженным удовольствием. Касается это абсолютно всего. Это не только вопрос финансовый. Это вопрос личных взаимоотношений, это вопрос личной жизни, это вопрос того, как вы выстраиваете семью, это вопрос того, как вы воспитываете детей, это вопрос того, каким образом мы относимся к нашей карьере, как мы выстраиваем нашу карьеру. Потому что мы можем попытаться срезать путь, мы можем попытаться все это взять в кредит, взять успех в кредит, и потом будем расплачиваться за это потерянной репутацией всю оставшуюся жизнь. Мы можем попытаться срезать путь к наслаждениям и начать, например, жить в гражданском браке. Проблема с гражданским браком как раз в том, что у людей совершенно разные ожидания от того, чем это является. Для одних это мы просто встречаемся, для другой мы уже в браке, мы муж и жена. И это совершенно разные ожидания. И вот этот стресс разных ожиданий – это не вопрос веры, это вопрос просто социологии, социологических исследований, которые показывают, что на самом деле люди, жившие вместе до брака, процент людей, у которых заканчивается все разводом, кто начинал таким образом, намного больше, чем у тех, кто начал жить уже после того, как вступил в брак. Потому что все точки над «и» не были расставлены. И вот эти вещи, которые создают точки напряжения, они и разрывают потом нашу жизнь. Мы либо живем отложенным удовольствием, мы либо копим удовольствие, либо мы копим наслаждение, мы либо живем вот таким подходом к нашей жизни, либо мы живем одолженным удовольствием, которое мы берем в кредит, и за которое мы потом расплачиваемся всю оставшуюся жизнь, за те ошибки, которые мы совершили, расплачиваемся всю оставшуюся жизнь. Либо-либо. И не нужно большого ума, чтобы заботиться о своем будущем. Не нужно большого ума, чтобы понимать эту простую вещь. Что характеризует нашу жизнь сегодня? Умеем ли мы ждать, доверяясь в этом ожидании Господу? Вкладываемся ли мы в наше будущее не только в профессиональной сфере? Потому что этот город приучил нас, что если ты не вкладываешься в свое будущее в профессиональной сфере, то все в твоей жизни будет очень-очень плохо. Мы великолепно вкладываемся в будущее в профессиональной сфере. Мы просто не вкладываемся в личной жизни, в других аспектах, в духовной жизни. Но в профессиональной сфере мы вкладываемся. Вкладываемся ли мы в наше будущее, в нашем духовном развитии, в нашей личной жизни? Будут ли счета, по которым нам придется завтра платить, неожиданными для нас? Будут ли счета, по которым нам придется завтра платить, когда ты вдруг возвращаешься к своим детям, которых ты бросил, и тебе нужно каким-то образом выстроить взаимоотношения с ними, и, о чудо, они не хотят иметь с тобой ничего общего? Будет ли это для нас неожиданностью или нет? Оставят ли эти счета нас моральными и духовными банкротами? Я уже приводил в пример несколько раз эту нетленную фразу моего папы, которой он буквально заканчивал любые споры со мной. «Самый хороший учитель – жизнь, только слишком дорого берет за уроки». Всякий раз, когда он пытался до меня что-то донести, я его не слушал, он заканчивал это: «Самый хороший учитель – жизнь, только слишком дорого берет за уроки». Я знаю, что, скорее всего, кто-то из нас сегодня думает о том, что да, это прекрасно, я согласен с тобой, я согласен, что мы можем жить либо отложенным, либо одолженным удовольствием, я согласен с тобой, но ты знаешь, я все посчитал, и в моем случае я потяну эту ипотеку, и в моем случае я потяну вот этот кредит, и в моем случае я потяну вот эти взаимоотношения, и я смогу расплатиться по счетам. В моем случае, да, это хорошее правило, оно применимо абсолютно для всех, кроме меня. В моем случае будет сделано исключение. Я смогу, я вытяну, потому что я лучше. И я даже не буду с вами спорить, потому что самый хороший учитель – жизнь. Только слишком дорого берет за уроки. И не нужно большого ума, чтобы понять это. Мудрость позволяет нам преодолеть ограниченность нашего ума. Мудрость позволяет нам преодолеть ограниченность нашего ума. И не нужно большого ума для того, чтобы держаться друг за друга. Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Нет у саранчи царя, но вся выступает строем. И как только мы видим с вами снова строй, мы сразу думаем о параде. Мы думаем с вами... Те, кому не повезло, и кто хоть как-то столкнулся с вооруженными силами Советского Союза, Российской Федерации, помнит такое понятие, как строевая подготовка. По-моему, совершенно бессмысленное занятие, которое ничего, кроме подавления личной воли, какой-то способности к аналитическому мышлению не должна была вызвать. Ты должен был просто маршировать. Да, на параде это все выглядит красиво, но это совершенно бесполезно, да? То есть мы видим слово «строй», и мы думаем об этом. Более того, мы видим слово «строй», и мы сразу думаем о чем-то тоталитарном. Мы думаем о чем-то, как песня группы Pink Floyd, «Стена», 1979 год, что ты всего лишь кирпичик в стене. Причем в песне слова эти «ты всего лишь кирпичик в стене» обращены к учителю. Учитель. Оставь детей в покое, ты всего лишь кирпичик в стене, ты всего лишь кирпичик в этой системе. Мы видим строй, и мы думаем именно об этом. Мы забываем о том, что на самом деле в древние времена строй – это был синоним безопасности. Солдаты держали строй, армия держала строй для того, чтобы выстоять в бою. У каждого была своя роль. Подумайте о римских легионах, подумайте о фалангах Александра Македонского. Вспомните вот эту историю, древняя история, по-моему, 5-й класс, да? Вспомните эти описания, потому что строй как раз показывает нам взаимовыручку, он показывает, каким образом люди могут помогать друг другу. Строй – это прежде всего безопасность. Армия держит строй для того, чтобы выстоять, для того, чтобы победить, для того, чтобы выжить. Это образ благополучия. Это образ многополучия, в котором люди заботятся друг о друге. Праведность является одной из основных тем книги притч. И праведность – это способность оставить свои интересы ради многополучия всего общества. Это образ многополучия. Это образ бескорыстности. В этом образе есть оттенки бескорыстности, когда желания одного подчинены благу всего общества, тех, кто стоит рядом, плечом к плечу. Благо тех, кто окружает их. И самый простой пример этого – семья. Хорошая, здоровая, функционирующая семья. Это не семья, где мама и папа пытаются выгрызть друг из друга свои личные интересы. Это не семья, где мама и папа пытаются всячески, всеми правдами и неправдами защитить свои интересы. Но хорошая, функционирующая семья – это где любовь проявляется в том, что и мама, и папа оставляют свои интересы на втором плане ради интересов детей, ради интересов друг друга. Когда ты делаешь не то, что ты хочешь делать, но ты делаешь просто то, что ты должен делать, потому что ты понимаешь, что в этом счастье всей семьи, абсолютно всех. И когда у детей появляются братья, сестры, они очень быстро учатся тому, что да, тебе тоже нужно делиться, да, ты тоже не являешься центром вселенной. И игрушками нужно делиться с твоим братом, с твоей сестрой, потому что в этом счастье всех вокруг. Это образ бескорыстности. То есть, когда мы читаем с вами про саранчу и про то, что она способна держать строй, Лемуил говорит о том, что, посмотрите, даже саранча способна думать о безопасности, о бескорыстности, даже саранча способна думать о благополучии всех вокруг нее, потому что это мудро. Отдаем ли мы себе отчет в том, что мы призваны не только наслаждаться преимуществами, что дарит нам общество, община верующих, но и быть теми, кто вкладывается в жизнь людей вокруг нас? Отдаем ли мы себе отчет в том, что мы не являемся потребителями духовных услуг, приходя в церковь, но мы вкладываемся в то, что происходит в церкви, и в этом как раз и наше призвание, и наше счастье? Что характеризует нас сегодня? Наш индивидуализм? Наше потребление? Наша оценка свысока того, что происходит? Или наша вовлеченность? Наша вовлеченность в то, что происходит вокруг нас, служение, что именно мы вкладываем в наш город, в нашу церковь, в наших друзей сегодня, то есть что именно мы вкладываем в город, в котором мы живем, что мы делаем для него. Или мы только потребляем, критикуя правительство. Брюс Уолтки является сегодня, наверное, одним из самых признанных экспертов в иврите, в ветхозаветной литературе. Я познакомился с ним как раз благодаря учебнику иврита, то есть я учился ивриту по учебнику Брюса Уолтки, потом я уже увидел, что есть также его потрясающее толкование псалмов, потрясающее толкование книги притч, очень-очень глубокое. В русском языке почему-то пишут Брюс Уолтк и не произносится. Возможно, я не прав, просто я привык вот с семинарских лет произносить Брюс Уолтки именно с «и» на конце. Как раз он пишет в исследовании книги «Притч»: «Праведные готовы поставить себя в менее выгодное положение ради выгоды общества. Неправедные же стремятся поставить общество в невыгодное положение ради своей выгоды. Праведные готовы пожертвовать ради общества. Неправедные готовы пожертвовать обществом ради себя». Очень простое определение. Очень простой взгляд на то, каким образом выстраиваются взаимоотношения. Мудрость позволяет нам преодолеть ограниченность нашего ума. Не нужно большого ума для того, чтобы заботиться друг о друге. Не нужно большого ума, чтобы делать все обстоятельно. «Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Доманы, народец некрепкий, а жилище делают в скалах». Доманы – это небольшие млекопитающие, похожи чем-то на мыши или тушканчика, да, то есть такие горные млекопитающие, которые обитают как раз в расщелинах, в скалах. Их дома, они устраивают дома себе вот в этих расщелинных скалах. И последние два абзаца, которые мы читали сегодня, они буквально кричат нам о новозаветных образах. Когда мы читаем с вами о доманах, которые строят в скалах, мы вспоминаем сразу слова, которыми Иисус заканчивает Нагорную проповедь, когда в самом конце Нагорной проповеди Он говорит о том, кто является мудрым человеком. И мудрый человек – это не тот, кто молится, не тот, кто жертвует, не тот, кто делает все правильно. Христос говорит, что мудрым является тот, кто выстраивает свою жизнь на крепком фундаменте, на мне, на скале Христа. Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. И вот жизнь в этом образе, мы видим, нужно строить таким образом, чтобы она была надежной, чтобы даже в годину испытаний, даже тогда, когда идет шторм, ты мог выстоять, потому что у тебя крепкий фундамент. На чем-то незыблемом, на чем-то непреходящем, если хотите. Не на каких-то веяниях того, что популярно сейчас, того, что модно сейчас, но того, что изменится буквально через несколько лет, но на том, что является незыблемым, на том, что было проверено многими и многими и многими поколениями. Как раз общаясь с папой недавно, я сказал, что такое наблюдение небольшое. Я разбираю сейчас квартиру, которая осталась мне от моей бабушки, и в том числе разбираю посуду, какие-то еще вещи. Я поймал себя на том, что мы живем в мире одноразовых вещей. Я не думаю, что та посуда, которой мы пользуемся, которая нам очень нравится, приобретенная в Икее, достанется нашим внукам. Я не думаю, что она столько переживет. Я не думаю, что кружки, которыми мы пользуемся, столько переживут. А вот эта посуда, такое ощущение, что ей можно пользоваться еще через 100 лет. И множество других вещей, которые ты берешь, и ты понимаешь, что они просто качественно сделаны. Ты берешь их в руку, и ты ощущаешь надежность, незыблемость, которой нам сегодня так не хватает. И как раз Лемуил говорит о том, что мы должны выстраивать нашу жизнь вот на чем-то незыблемом. И точно так же, как я не заслужил ту посуду, которая досталась мне, я не заслужил тех вещей, которые достались мне. На самом деле незыблемый фундамент – это то, что мы не можем никак заслужить своими собственными силами. То есть это то, что может быть лишь незаслуженным. Это то, что может быть лишь незаслуженным. Даманы не смастерили каким-то образом свой дом, они не прогрызли каким-то образом скалу, они просто нашли эту расщелину и поселились в ней. И точно так же и мы, доверяясь Господу, получаем что-то совершенно незаслуженное. И вот этот последний образ Лемуила, он либо вгонит нас в депрессию, либо, наоборот, он поднимет нас до небес. Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Ящерку можно схватить рукой, а она бывает даже в царских дворцах. Когда мы смотрим с вами на этот образ ящерки, мы смотрим с вами, мы можем посмотреть на него одним из двух разных способов. Либо мы смотрим на этот образ через призму того, что Бога нет. Жизнь абсурдна, жизнь жестока. И если Бога нет, то все в этой жизни является просто слепым случаем. Лемуил берет ящерку, и он говорит о том, что посмотрите на нее. Она беззащитна. Ты можешь ее взять руками, ты можешь ее поймать. Тебе не нужно быть очень проворным, чтобы поймать ее. Не самая умная, не самая быстрая, не самая юркая, не самая сильная. Она даже укусить тебя не может. Но она добралась до дворца. Все воля слепого случая. Ей просто повезло. И вот с таким же отчаянием можно смотреть на жизнь и думать о том, что да, есть люди вокруг нас, они не самые умные, не самые сильные, не самые талантливые, не самые способные, не самые работящие. Таких людей мы называем начальники. Либо мы смотрим на это через призму Божьей любви. Мы смотрим на это через призму того, что Бог есть, и это проявление Его любви для нас. Не самых умных, не самых проворных, не самых духовных, не самых хороших, не самых мудрых, не самых способных, не самых работящих и не самых жертвенных. Даже мы можем оказаться в царском дворце. Даже мы можем оказаться в царском дворце. Мир, в котором мы живем, несправедлив. Это чувствуют те из нас, кому повезло, это чувствуют те из нас, кому, может быть, не так сильно повезло, это чувствуют те, кому посчастливилось в жизни, кто, возможно, женился лучше, чем он мог бы рассчитывать, я, например. У кого дети лучше, чем он мог бы рассчитывать, опять-таки, у меня, например. И все равно тебе повезло в жизни, тебе повезло с семьей, тебе повезло с родителями, тебе необычайно повезло в жизни. И ты смотришь на этот мир, и ты понимаешь, мир несправедлив. И, конечно же, те, кто смотрит на этот мир и думают о том, что я же так хорошо учился, я же так прилежно все делал. Почему не я? Почему не мне повышение по службе? Почему не мне зарплата повыше? Почему у меня постоянно проблемы в семье? Господи, за что все это мне? Нам ужасно сложно совладать с этой мыслью о том, что мир несправедлив. И не самому быстрым достается победа. Ровно до тех пор, пока мы не понимаем, что удача на самом деле не слепа, это Божие провидение. Господь знает все, что произойдет в моей жизни, потому что однажды Создатель пустился на поиски меня. Однажды Создатель, Он не просто пускает меня в свой царский дворец, Он отправляется на поиски меня, Он ищет меня, Он находит меня. Он точно знает, где меня найти, от Него не сокрыто, какие события в моей жизни подготовят меня для того, чтобы я сам мог разглядеть Его, принять Его. Автор послания евреям пишет: «У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Это все не злой рок, это все не слепая удача. Это провидение Бога, который любит меня. Совершенно осознанное проявление Божьей любви ко мне. Потому что Христос однажды покинул свой небесный дворец. Он покинул свой небесный дворец ради креста, чтобы превратности моей судьбы перестали быть крестом для меня. Христос покидает свой небесный дворец для того, чтобы пуститься на поиски меня, для того, чтобы привести меня в дворец. Я та ящерка, которая не самая умная, но которая оказывается во дворце, потому что Бог за руку приводит меня. Не нужно большого ума, чтобы принять эту простую истину. Не требуется диплом об окончании университета, не требуется диплом о магистратуре, кандидатская степень, докторская степень для того, чтобы принять эту простую истину, что каждый из нас может оказаться в этом дворце, если только мы доверимся Богу, если только мы обратимся к Нему. Не пытаясь заслужить, не пытаясь отработать, не пытаясь каким-то образом оправдать его доверие, но просто принять этот дар. Прощение грехов, жизни вечной и царского дворца. И если, оглядываясь на свою жизнь, у вас не было момента, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, чтобы принять этот дар, сделайте это сегодня. Не уходите сегодня без того, чтобы принять это решение. Расскажите всем об этом решении, приняв таинство святого водного крещения, так же, как сегодня 6 человек будут принимать таинство святого водного крещения в каждом случае. Они доверились Богу. В каждом случае они обратились к Нему. И крещение – это внешнее проявление вот этого внутреннего доверия Богу. Мудрость позволяет преодолеть нашу ограниченность нашего ума. Не нужно большого ума, чтобы думать за себя. Не нужно большого ума, чтобы дорожить своим будущим. Не нужно большого ума, чтобы делать все основательно. Не нужно большого ума, чтобы держаться друг за друга. Не нужно большого ума для того, чтобы добраться до царского дворца. В следующий раз, продолжая изучать книгу притч, мы поговорим с вами о том, как понять, когда стоит, а когда не стоит доверяться сердцу. Мы поговорим с вами о том, как преодолеть импульсивность, поговорим о том, что именно не так в нашей душе. И об этом мы поговорим в следующий раз. С точки зрения применения, наверное, всем нам свойственна определенная мечтательность. Каждый из нас предается ей чуть-чуть по-разному. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но общим является фраза «если бы у меня». Вот смотришь на других людей и говоришь: «Вот если бы у меня были такие дети». Вот если бы у меня было больше детей, вот если бы у меня было меньше детей, вот если бы у меня была больше квартира, вот если бы у меня была лучше машина, то я бы, Господи, так много сделал для Тебя. Мы все склонны мечтать. Это естественно для всех нас. Если бы только у меня была семья, если бы только у меня была жена, если бы только у меня был муж, то я бы так много сделал для Тебя, Господи. Поступая таким образом, мы совершенно игнорируем то, что было дано нам. Господь не будет спрашивать, каким образом мы воспользовались тем, что нам не было дано. Он не будет говорить о том, что «расскажи мне, пожалуйста, вот если бы в твоей жизни было бы, то как бы ты поступил бы?» Нет. Представь, перед Ним мы дадим ответ за то, что было дано нам, каким образом мы воспользовались тем, что было дано нам, как мы это использовали в Его славу, во что вложили свои таланты, способности, жизненный опыт, включая весьма болезненный жизненный опыт нашей судьбе. Поэтому давайте перестанем мечтательно смотреть на жизнь, думая о том, что мы сделали бы, если бы мы были другими людьми. И давайте посмотрим на то, что дано нам. Да, нам не хватает ума. Да, мы не самые умные, да, мы не самые быстрые, да, мы не самые сообразительные. Но все, что дано нам Господом в Его славу. Как мы распорядимся этим? Темпер Лонгман, III, пишет в своей книге «Как читать книгу притч», пишет: «Мудрость – это умение жить. Это практические познания, помогающие нам знать, что и когда нам говорить, как в той или иной ситуации поступить. Мудрость подразумевает умение избегать проблем и навыки разрешения трудных ситуаций, когда они возникают. Мудрость даже включает в себя умение интерпретировать то, что другие люди говорят нам или пишут, таким образом, чтобы верно понимать то, что до нас пытаются донести. Мудрость не является синонимом ума в его чистом виде. Она не исключает интеллект, но не в нем основана суть. Так мудрость приписывается ряду животных не потому, что они весьма умны, но потому, что они умеют находить верный путь в жизни. Мудрость приписывается ряду животных не потому, что они умны, но потому, что они умеют находить верный путь в жизни. Мудрость позволяет нам преодолеть ограниченность нашего ума. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя и превозносим Тебя за то, что как Ты нас сотворил, за все то, что произошло в нашей жизни, за моменты боли, моменты радости. Спасибо Тебе большое, Господь, за те таланты, те способности, что Ты вложил в нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы можем честно признаться Тебе в том, что нам не хватает ума. Но мы знаем, Господь, потому что Слово Твое обещает нам, что когда нам не хватает мудрости, мы можем обратиться к Тебе, и Ты дашь ее. Ты покажешь нам путь. Ты выведешь нас, Господь, из самой затруднительной ситуации. И я прошу Тебя сейчас, о тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, дай им обратиться к Тебе в тихой молитве, в искренности сердца и сказать: прости меня, пожалуйста, что я игнорировал Тебя. Что даже сейчас, Господь, я игнорирую Твой голос и пытаюсь закрыть уши. Прости меня. Войди в мою жизнь, Господь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Будь моим господином судьбы, моим Богом, моим Спасителем. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.